Да и потом корабль у них единственный, и он постоянно занят. А как насчет ваших людей, Майк? Они молятся за меня. А о поисках не может быть и речи. Все наши деньги ушли на покупку и оснащение корабля, который вы так своенравно уничтожили. Ну, а торговые или исследовательские корабли? Все зависит от игры случая. Через 5 минут, через 5 веков или вообще никогда. Слепая игра случая. Майк помрачнел, да и Зон, хоть он никогда не питал особых иллюзий, ощутил приступ тоски и одиночества. Полно грустить. Дела идут не так уж плохо. Сравните наши теперешние положения со сбором Криноджей в веселой компании рабов Чаки. Теперь у нас удобная и теплая квартира, достаточно пищи. Со временем мы обзаведемся другими полезными вещами. Неужели вы думаете, что я все это затеял во имя Хертуга? Я вытащу этот мир из рутины невежества и направлю его в новое технологическое будущее. Я раньше не понимал, к сожалению, это типично для вас. На этой планете статичная, мертвая культура. Она никогда не смогла бы развиться без сильного толчка извне. И я уже сделал этот толчок. Пока все технические знания заморожены, засекречены, никакого прогресса быть не может. Возможны лишь незначительные изменения и усовершенствования внутри кланов. Но ничего глобального. Я разрушу все это. Я передам Хердогу все местные секреты, плюс к тому множество сведений, которые здесь никому не известны. Это нарушит моральный баланс в обществе. Раньше кланы были примерно равны по силе. Теперь Хертуг станет сильнее всех. Он развяжет войну и победит их всех, одного за другим. «Войну?» — переспросил Майк. Ноздри его раздулись, а в глазах появился лихорадочный блеск. «Вы сказали, войну?» «Да», — благодушно ответил Изон, отпивая из стакана. Он так погрузился в собственные мысли, что не заметил возбуждения Майка. «Как кто-то справедливо заметил, нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца. Предоставленный сам себе, этот мир до скончания дней так и ковылял бы по своей орбите, если бы не я. 95% населения по-прежнему были бы обречены на болезни, голод, нищету, рабство. Но я начну небольшую научную войну и уничтожу конкурентов Хертуга. Когда все будет кончено, станет лучше для всех. Хертуг ликвидирует границы между племенами и станет диктатором. Работа, которой я занят, не по плечу престарелым сцилоджем. Поэтому я возьму в обучение способных рабов и юношей из хороших семей. Начнется бурный расцвет промышленности. Я обещаю. Научная революция захлестнет планету. Машины, свободное предпринимательство, капитализм, досуг, искусство. Чудовище!» — процедил Майк сквозь зубы. «Чтобы удовлетворить свое честолюбие, вы готовы развязать войну и обречь на смерть тысячи невинных. Я остановлю вас, даже если мне придется заплатить за это собственной жизнью». «Вы что-то сказали?» — спросил Изон, поднимая голову. Он задремал, погруженный в видение золотого будущего. Но Майк не ответил. Склонившись над самогонным аппаратом и продолжая чистить его, он до крови закусил губу. Только теперь он понял преимущество молчания. Во дворе крепости Персонов стоял большой каменный резервуар с питьевой водой. Здесь встречались рабы, приходившие наполнить свои сосуды. Здесь был центр всех сплетен и интриг. Майк, дожидаясь своей очереди за водой, внимательно всматривался в лица людей. Он искал раба, заговорившего с ним несколько недель назад. Тогда Майк ничего не ответил ему, но сейчас... Наконец он высмотрел его в толпе и поманил жестом. Они отошли в сторону. «Я согласен», — прошептал Майк. Раб криво усмехнулся. «Наконец-то ты поумнел». Лето было в самом разгаре. Жара спадала только после захода солнца. А работа над катапультой уже близилась к концу, когда Изон был вынужден нарушить свое основное правило. Работать только днем, стоять в самом пекле у раскаленного котла было просто невыносимо, поэтому предстоящие испытания катапульты он в последний момент перенес на вечер. Майк вышел за водой, а Изон, отужинав, направился в мастерскую. Свист пара и грохот механизмов заглушали все другие звуки. О том, что на улице происходит, что-то неладное, Изон догадался только тогда, когда в мастерскую убежал истекающий кровью солдат. Из плеча у него торчала стрела. «Трозелинги!» — выкрикнул он и упал без сознания. Поднялась паника. Все бросились к выходу. На попытки Изона остановить людей никто не реагировал. Чертыхаясь, он задержался в мастерской, погасил огонь и открыл предохранительные клапаны, иначе котел мог взорваться, и лишь затем поспешил за остальными. Пробегая мимо стеллажа с инструментами, Изон схватил бронзовую палицу, утреннюю звезду, как он ее называл, и помчался через темные залы туда, откуда доносились возбужденные крики. Поравнявшись с лестницей, ведущей на верхние этажи, он услышал приглушенные голоса и звон оружия, но, не придав этому значения, понесся дальше, к морским воротам. Однако, добежав до центрального входа, Изон обнаружил, что сражение уже подходит к концу. Угольные дуги заливали поле боя ярким светом. Морские ворота были полуразрушены. Поперек них стояла искореженная баржа, не давая створкам закрыться. Внезапно напавшие трозелинги успели уничтожить большую часть охраны, но подоспевшее подкрепление остановило их, и теперь они медленно отступали, ведя арьергардные бои. В воде плавали утыканные стрелами трупы, раненых относили в сторону, и Изону, по сути дела, здесь было делать нечего. Он задумался, чем же могло быть вызвано это полуночное нападение, и вдруг ощутил какое-то странное беспокойство.